благородство, ученость, мир. Уроки китайского.
Уроки китайского. Бронислав Виногродский.
Доброго времени.
Доброго, да. Слав, знаешь, я хочу понять вот какую вещь. Когда встречался с Лавровым, с министром иностранных дел, ну, некоторое время назад, я его спросил, он много говорит о сотрудничестве с Китаем. А у меня от сотрудничества с Китаем ощущение страха небольшого. И вот я думаю, ну хорошо, но мы же умные.
Ему по работе положено.
Ему положено. Я его спросил, скажите, а это мы младший партнер? Он, ну нет, он в космосе, мы в некоторых сферах, там, вооружений.
Кое-где.
Ну, слушайте меня, на самом деле мы младший партнер.
Да, сейчас да.
Младший.
Конечно, если говорить о сотрудничестве экономическом каком-то и политическом.
Наша экономика составляет одну пятую от китайской. Соответственно, уже.
По скромным прикидкам.
Да, одну пятую, например, и тогда получается, что все равно их в 10 раз больше, и, соответственно, каждый отдельный китаец в 2 раза меньше русского, ну, по экономике.
Да.
Но мы как страна в 5 раз меньше. Вот у меня вопрос. Как нам все-таки оседлать ситуацию? Ведь не обязательно быть большим, иногда надо быть умным.
Мы можем... Надо брать китайскую технологию работы с сознанием, пока они ей всерьез осознанно не воспользовались, и использовать ее для того, чтобы занимать в сознании Китая, потому что, мы знаем, захватывается территория, называемая сознанием, да. Когда делается, и захватывать эту территорию. Нужно брать Китай вот во всех этих штуках, в этой китайщине,
да.
И присваивать его себе, и пользоваться этим как своим, переводить это все в доступные...
Это должно делать специальное сословие или...
Прям нужно воспитывать действительно так называемых специалистов, но не по Китаю, потому что это такой, на мой взгляд, не очень успешный проект. А воспитывать нужно людей, вот работающих дискурсмонгеров и культурных сомелье, как бы, пользующихся языком, да. Пелевина.
Но скажи, пожалуйста, это будет именно сословие, или ты хочешь, чтобы русские переняли способ взаимодействия китайский?
Нет, это может быть сословие, но оно же не обязательно просочится и дальше. В любом случае, это же будет такая диффузия происходить. Эту диффузию нужно делать осознанно. Надо не бояться и надо говорить, слушайте, давайте захватим китайское сознание, в конце концов. Это что, это англосаксы?
Но мы с тобой говорили, что англосаксы гораздо... Китаистика, например,
да, да.
В Великобритании... И в Соединенных Штатах Америки просто в разы превышает нашу и по количеству специалистов, и по глубине исследований.
Это так. Это правда. Так. И поэтому они лучше так взаимодействуют.
А очень интересно. А как же мы подсуетимся и вдруг и выскочим откуда?
Ну, нужно взять ресурс-то есть.
Нет, внутренние
фантазеры. Да я готов. Дайте мне рычаг.
Тебя мало. Надо институты, надо...
Ну, я же занимаюсь созданием этих think-tanks. Вот, в принципе, я же в проекте в этом евразийского китаеведения. И он движется таки. Он
движется.
Произойдет. Но здесь вопрос... Это же Бейтсон в чистом виде у нас-то сейчас работает.
Да.
И нужно найти, я ищу эти формы контрпарадокса с тем, чтобы это сделать. Хотя все говорят, давайте делать что-то такое, нам надо. А потом раз, и не происходит.
Ничего не произойдет. Я думаю, что не произойдет. Потому что мы страна сейчас, ну, может быть, по несчастью, мы страна сейчас реактивной политики. Мы отвечаем на вызовы того, что было до обеда, после обеда.
Запоздало.
До обеда что-то происходит.
Да,
мы авторы событий.
Не мы авторы событий, абсолютно.
Значит, а мы после обеда чешем репу, что ответить.
Мы все время отбиваемся.
Да.
И с этой точки зрения, конечно, то, что сейчас произошло, в нем есть этот позитив, несомненно, этих действий.
Вот в чем?
В агрессивности.
Агрессивности Запада.
Нашей.
В ответ на.
Это хотя бы ощутили, теперь надо, следовательно, успокоиться, собраться как-то там и продуманно начинать действовать. В любом случае, любое действие, которое направлено в послезавтра, оно его так не хочется делать.
Конечно. Лучше мы послезавтра подумаем, не сделать ли его еще дней через 5.
Да. А потом, когда делаем, оказывается, что поздно, надо было позавчера.
Ну, хорошо. Я не верю, что изменится природа вещей. Природа вещей такова.
Неизменно. Я сейчас работаю над Джонзо, там вот этими 15 глава, 14 глава, там же все про управление. С помощью чего управлять, с помощью чего менять этот мир, какое действие должно произойти. То есть, ну, реально, я хочу сказать, раз уж мы культурно в ортодоксии живем, надо молиться, чтобы правителя нам Господь послал, который порядок у нас наведет.
Скажи, пожалуйста, не надо вытягивать лапы уткам и резать лапы журавля?
Не понравится им.
Не понравится им. Это же джуанзы.
Это джуанзы про добро и, на самом деле, про добро и совесть.
Значит, Россия такова. Зачем же ты вытягиваешь лапы утки?
Нет, так они уже...
Россия такова. Вот эта ее таковость, она вот такая.
Но ее же надо осознать, в чем она эта таковость.
Я знаю, в чем. Да, да, да. Огромная, огромная, упрямая, волевая страна, лежащая на берегу мысленно Ледовитого океана.
Да.
Ледовитого, да. Такая окраинная страна гигантская, которая, да, в общем, ксенофобская и, в общем, нелюбящая вмешательство иностранцев.
И все, это все время их зовущая.
Все время их зовущая. А зачем зовущая, кстати? Вот зачем зовут китайцев? А ты слышал про Забайкалье?
Слышал.
Жена, это отвратительно. 115 тысяч гектаров дают им на 49 лет.
Да.
А если они будут себя хорошо вести, там,
еще до
85 тысяч еще, да.
Да, да.
То есть,
да,
до 200 тысяч округлят, все это к 2018 году. А зачем это? Что это? Почему? Ну зачем?
Но...
Уже страшно. Сами китайцы нам не дадут. Ну, давай попросим у китайцев
нет.
Манчжурию. Давай попросим Манчжурию.
Ну, мы же в свое время уссурийский край как-то к нам отошел.
И слава богу.
Конечно.
Эй, ты хочешь об этом вспоминать? Давай молчать о том,
не будем говорить об этом. Да, но эти вещи, я еще раз говорю, что работа может в любом случае вестись только в сознании, потому что только в сознании поднимать вот эти вот массы, загоревшись какой-то идеей настоящей, да, в любом случае, так вот, я бы шел по пути, чтобы присвоить китайские эти идеи и вещи и с помощью их, да, себе, сказать, так это же наш, это у нас было там, у древних славян у нас все было. Было, это и не важно, здесь предания важны, а не история.
Не важно, что у нас была птица вместо дракона.
Абсолютно верно. И дракона найдем, появится дракон. Главное же, опять же, джуанзы – это о великом и малом, и существу, грибу, который рождается на одно утро, не понять сроков лунных затмений, понимаешь?
Да, да.
Но если ты вырыешь ямку в земле и пустишь туда горчичное зернышко, оно будет большим кораблем, но если ты поставишь туда чашку, она вытолкнет воду. Но нужно создать в себе этот океан, и в этом океане нужно плыть уже сейчас не на лодочках, как это происходит.
А есть ли то, что ты предлагаешь, китаизация сознания? То есть останемся ли мы с самими собой?
Ну, опять это сами мы, вот эти сами себешные.
Ну что, а вот русские, они такие наивные, немножко наивные, люди справедливости, люди немножко по-детски ищущие правды. Это великие люди, которые дошли до Калифорнии, через Аляску. Вот китайцы же не дошли до Калифорнии.
Не дошли.
Обломались.
Ну, с одной стороны. С другой стороны, идешь вот на хайкинге в Калифорнии и видишь каждого второго китайца.
Да.
Который говорит тебе «How are you?» и улыбается.
«How are you?» Не «how».
И тебе это на самом деле...
Это сегодня.
Да, это сегодня так. Поэтому насчет китаизации других стран это вопрос. Происходит она или не происходит. Но она происходит по культурным кодам чужим. И это тоже в данном случае китайцы похожи на нас, потому что они тоже отвечают запоздало на те вызовы, которые им прислал Запад. И, в общем-то, отвечают во многом проигрывая, потому что теряют они свою самобытность во многих вещах. И города китайские, коммуникация китайская со всей этой технологизацией, она в значительной степени западная. Да? Самый Конечно. Огромный рынок вина, Конечно. Бриллианты они покупают.
А Луи Виттон, всевозможные, значит,
фирмы, роскошь. Да, да, да. Да-да-да, это же в любом случае религия
маниту. Молоко стали пить. Я вчера шел по магазину, и идет китайская семья. Ну, я понял, потому что там какие-то слова там, значит, там говорят. Это то, ну, это я понимаю, какие-то слова такие, междометия все же. И я понял, что китайская семья, кстати говоря, она была хороша собой. Вот, и такая вся в брючках. И она вдруг побежала, что-то ему просвистело, там прокричала, побежала, тащит две бутылки молока.
Да.
Я удивился, я подумал, боже, это они идут за модой. Но ведь я помню, я также видел и в Шанхае, и в Пекине.
Они 15 тащат... лет тому назад невозможно было купить сыра нигде.
Вообще,
в Пекине, да. Ну, и, следовательно, уж о Поднебесной говорить нечего. А сейчас везде есть молоко, молочные продукты, отделы молочных продуктов в супермаркетах везде, по всему Китаю.
Так вот, они хотят не быть собой, Они хотят быть норвежцами, англичанами, они хотят быть американцами, китайцы. Но об этом мечтает китайская молодежь. И тут Бронислав Виногродский говорит им, сейчас вы будете, как бы, при династии Хань или там при весне и осени.
Сейчас вы станете русскими, которые невероятно классно все присваивают, вот это, и говорит: Вань, посмотри, у них же такие же баксы, как и у нас. Наши баксы, понимаешь, какая штука там. Наши доллары – это не американские доллары, это другие доллары. И вот эта вот способность присвоить себе, присвоение ментальное, вот это вот психологическое каких-то вещей и явлений, вот у России есть шанс правильно присвоить Китай и навязать Китаю Китай. Лучше всего прятать Поднебесную в Поднебесной, как мы помним.
Джуанзе, спрячь да. Поднебесную в Поднебесной. Ее никто не сможет украсть.
Абсолютно верно. Вот это то действие единственное, с помощью которого нам надо выбраться. Потому что я тоже считаю, что да, надо двигаться в сторону Китая. Ну, можно называть эти движения дружбой, можно называть братством, можно называть сотрудничеством, можно называть захватом, войной, чем угодно. Делать только это надо правильно и продуманно.
Скажи, насколько ты хочешь их проглотить? То есть, что, мы, значит, берем себе каких-нибудь 200 миллионов китайцев, расселяем по Сибири и делаем из них русских?
Я бы лучше сказал, надо строить некую модель, которая напоминает отношения канадско-американские. Канада и Америка. Это такие, в общем...
И мы, конечно, Канада.
Мы Канада, да.
Но Америка велика. А подожди, нет, ну да, вообще все сходится так вот, да. Потому что мы 17 миллионов квадратных километров, Канада 10 миллионов.
Да. Похоже. Штаты история, 7, но... континентальные. Да. В любом случае, способность построить эту конструкцию с Китаем, но она требует другого типа осознания
себя.
Но
Канада не диктует вообще ничего Америке. Ничего не диктует.
Но живет
Канада
нормально.
Живет нормально. Америка вроде не посягает на них. Честно говоря, она считает их скучным таким вот местечком. Ну а что?
Ну, пусть и китайцы так считают, неважно, это ж чем хоть горшком назови, только в печь не сажает. То есть давайте приезжайте, работайте, трудитесь. В правильной системе законов, в правильной системе, если такие удастся это все сделать, если удастся запустить да. какие-то механизмы, опять же, может быть, и западные, да пусть они будут западные, то есть, собственно говоря, никто же не против.
Но Оттава и Вашингтон говорят на одном языке. Я понимаю, что в Канаде есть и франкофоны, но мы говорим о том, что это один язык, одна система понятий, одна система кодов у Оттавы и у Вашингтона. Значит, а у нас между Пекином и Москвой абсолютно разные системы кодов.
Разные системы
поэтому,
кодов.
Поэтому, когда, знаешь, чужих бить легче.
Это правда, но в любом случае эти системы кодов сближаются на вот этой англосаксонской парадигме, и в конце концов...
То есть и мы, и китайцы должны говорить как будто бы по-английски?
Как будто, а так и происходит, потому что понятийная конструкция, потому что если ты возьмешь, я вот все время китайцам говорю, ребят, вы не обольщайтесь по поводу того, что вы сохраняете иероглифы, что вы заимствуете понятия. Это может быть гораздо более опасная история, потому что, тем не менее, понятия экономика, философия, компьютер и так далее, огромный гаджет и так далее, это все заимствованные понятия с помощью китайского языка. И это играет роль, и в любом случае занимается пространство, и они тоже мыслят в режиме меню, и они в интернете такие мощные, Alibaba с этой суперэкспансией, кстати говоря, то есть и реально Alibaba это же ну, огромный монстр, который реально захватывает мир.
Alibaba и AliExpress, но да, он списан с eBay.
Но, тем не менее, ну, неважно, вот они списали, точно так же, как вот китайцы, типа, там, копируют бренды и так далее. То есть, вот у меня был один партнер китайский по чаю, который говорил, вот вам тоже надо так же, говорит, мы сначала делали дешевые подделки, потом стали делать дорогие подделывать бренды, потом стали делать эти бренды, а теперь мы делаем свои, научились, то есть, вот способ научения.
Русские не согласятся на это. Русские не согласятся, в том числе, потому что русские никогда не согласятся на вторичность. Мы лучше будем лаптем щи хлебать, чем мы согласимся на вторичность. Китаец согласился на вторичность.
Да.
В момент, когда он подделывал, дешевые делал подделки, там часики, я помню, я в Анголе купил часы еще в 80-е, которые шли только 40 секунд, потом давали следующую минуту.
Ну, а я вот хочу тебе сказать...
Минута была 40 секунд.
Да,
ну,
да.
То есть, китайцы нахомутали. Это была подделка под Сейка. То есть написано было Сейка, но мы понимали, что это Китай, и все. Русские не согласятся на это.
И тем не менее, согласятся, не согласятся, это происходит в любом случае. И тем не менее, огромное количество китайского ширпотреба делается в России в подпольное и продается в Европу как китайский. Это надо знать, что это
правда?
Это правда, да. Это правда.
Ну, приведи мне пример.
Нет, я не буду.
Сделать можно.
Что такое был черкизон?
Ну, Но рабочие руки китайские.
Конечно, да.
То есть в России китайцы делали для Европы.
Для Европы, да. И огромное количество шло в Европу отсюда из России.
Чертизон был в том числе и фабрикой.
Да, абсолютно верно, да. И в огромной степени именно фабрикой. И это он же никуда, собственно говоря, не закончился. Он просто переехал в какие-то другие места.
Он рассредоточился. Есть китайцы, которые держат вьетнамцев. То есть, условно говоря, китайская фабрика, но на ней сидят вьетнамцы.
Вьетнамцы, абсолютно верно.
Да. Есть какие-то тоже... Да, на самом деле Россия в этом смысле дала приют самым гибридным формам.
Да, и это же, тем не менее, пользуется этим, действует, зарабатывает огромные деньги. Да. И я думаю, что на самом деле время-то все равно, оно движется туда, чтобы все-таки вот на этом, на пространстве не экономическом, а на пространстве духа начинать эти действия. И я думаю, что вот для России эта история, то есть если таки дать этот правильный ключ, что мы у нас, собственно говоря, там действие духа, то есть, потому что самое главное, самое сильное – русский дух как таковой, да? И вот этот вот русский дух…
Подтверждённый никакими другими успехами.
Ничего, вера, потому что, конечно. Да. Не, ну как, а эти 17 миллионов километров, они как, откуда взялись? Они не из духа взялись?
Да.
Собственно говоря, только другое дело, что потом приходит этот момент, это хорошо, вот, а зачем нам все это надо? Этот вопрос тоже возникает обязательно в воспаленном русском мозгу, и должна быть какая-то транснациональная идея, как таковая.
Говоришь, что надо работать, то говоришь, что пусть китайцы работают. Вот здесь меня немножко путает, потому что если ты говоришь, русским надо начать работать, или твой товарищ китайский сказал, русским надо начать работать, сначала подделки, ну, вот этот путь.
Ну, это значит, вот как раз
для это... русских это не годится.
Не годится, абсолютно не годится. Верно, потому что я-то все время свожу тему. А мы «Войну и мир» пишем, у нас тоже хорошо получается, знаешь.
Ты знаешь, что-то вот с 19 века как-то не получается.
Да не, ну, а Булгаков, а Хармс, а Платонов, а...
Я почти соглашусь, я все равно точку поставлю на Платонове. Если мы говорим о прозе, о языке, то Платонов точка.
Но при этом я предполагаю, что в реальности, если правильно взять проза, СНАФ, хорошо запустить его в Китае, он может очень красиво сработать. Но все эти вещи требуют обязательной обстановки, создания обстоятельств. Этими вещами надо пользоваться.
Мы все время защищаемся, мы все время в обороне, мы все время, если честно, жертва. Нам нравится быть жертвой. Вот послушай, я участвую в телевизионных программах, я хожу туда. И я должен сказать, что главный мейнстрим вот этих программ, всех до единой, это же мы жертва.
Да.
Мы жертва, на нас напали.
И с Забайкальем та же самая история с этими землей. То есть, да, они гады такие.
Жертва, мы жертва. Но скажи, пожалуйста, а как можно быть жертвой и одновременно стоять в авангарде духа? Этого невозможно.
На данный момент это невозможно, и поэтому, конечно, высказывания Лаврова относительно того, что нужно вот эти отношения строить, они немного наивные, потому что этого осознания жертвы нету, как таковое, хотя оно есть.
Поэтому... Лавров не имеет права признать просто.
Конечно.
А мы жертвы.
Да. Абсолютно, я с тобой тоже согласен, но тем не менее есть возможность, я ее чувствую реально в себе, вот я когда это...
Насколько женская вот эта фигня, извинишься тебе.
Да.
Насколько же женская. То есть мы не пошли танцевать, назовем это глагол танцевать, мы не пошли танцевать с Америкой, и в отместку ей Америке мы примемся танцевать с Китаем.
Да.
Это удивительно женская позиция.
Абсолютно правильно. Я с тобой согласен.
С кем делить ложе? Мы, как женщина, думаем, вот есть сильные, а мы либо ляжем с этими, либо с этими.
Очень-очень.
Это плохо, это не солидно.
Но периодически, в любом случае, история, она же такая длинноволновая конструкция. Я таки вижу все время, я же смотрю в послезавтра все время, я вижу, что ситуация, опять же, книга перемен, любимая вещь, достигнув предела своего развития, превращается в свою противоположность. И вот сейчас такая мы вещь, где-то на пределе, вот если обозначить это как некий предмет.
Предел?
Да, это предел, то, где мы сейчас находимся. Да, я вот прямо однозначно это вижу, чувствую.
Докажешь.
30-летка, видишь, как бы я говорил про 14-й год, про изменение всех этих позиций, таковых геополитических, задолго до 14-го года это произошло, и я в этой же логике вижу, что сейчас происходит следующий этап. Мы достигли этого предела, то есть этот поворот в сторону...
Следующие 30 лет, согласно Брониславу Виногродскому, следующие 30 лет, это иньские 30 лет.
Иньские 30 лет...
Дальше тонуть. есть в слезах,
тонуть в
скорби.
Это один из вариантов иньских. Другой иньский вариант – это обращение взгляда вовнутрь и осознание себя. Это вторая история.
Россия осознает себя.
Россия, а у шансов других нет. Или такие
распадения? По 44-й год.
По 44-й год, но это процесс осознавания как таковой, который будет давать свои результаты, потому что в каждом инь есть свой ян. Например, вот этот вот год 15-й, он иньский в иньском цикле, да, и эта таинская природа очень проявляется. Вот предыдущий был янский, когда все рвануло, и когда все это... 16-й год опять будет янский.
А что там, какие стихии?
Ивэй бин шэнь, это будет огонь янский и янский металл, он будет бурный год. Он бурный год, и в любом случае человека ставят в позицию, где невозможно, там между ними, опять же, огонь же преодолевает металл, там же тоже будут отношения такие. Сейчас тоже, собственно говоря, почва и дерево, но
между ними скучает земля.
Да. А вот там будет такое мощное какое-то движение, и это мощное движение, его бы очень хорошо воплотить в новое осознание.
Ну, а земля, если не туда, извини, я уж погружусь в мистику до конца, земля – это символ Китая. Пятерка желтая, да. И земля – это символ России, восьмерка, земля изобилия, большая земля. Значит, мы пока горюем, Штаты и металл, а металл – что? Кто у нас там?
Запад.
Запад. Да. Запад – это металл, а огонь?
А огонь – это юг.
Юг.
Да,
ну, соответственно, на следующий год у нас идет сражение, так вот, если мы уже погрузились в мистику, сражение ислама, мирового юга, исламского юга, мировым Западом.
С мировым Западом, да,
очень хорошо. Пятерка земля Китай и восьмерка земля Россия тихо скучают в сэндвиче.
Это очень хорошая тема. Вот невероятно выигрышная позиция при правильном осознании себя в этом раскладе сил. Это может быть очень выигрышной позицией. Вот я хочу сказать, что совершенно нереальный факт, но вот из книжек моих изданных лучше всего продается, тем не менее, Сунь Цзы, которого есть огромное количество изданий.
Искусство войны.
Искусство войны, да, оно у меня названо искусством побеждать.
Ага.
Вот. И оно на порядок, например, продается лучше, чем Конфуций, хотя Сунь Цзы тоже не меньше изданий с переводами. С
каких-то... А я тебе скажу, почему Конфуций у тебя не продается. Скажи, почему?
Скажи, да.
Много буков.
Может быть, да.
Много букв. Сунь Цзы покороче.
Нет, ну...
А если бы ты издал 36 стратагем...
Я готовлю сейчас 64 стратагема власти. 64.
Да,
это
да.
Будет красиво.
Ты знаешь, 36 стратагем с короткими комментариями. Такую маленькую брошюрочку.
Сделаю.
Большими буквами, потому что люди разучились читать.
И это и есть навязывание культурных кодов. Это и есть проникновение в сознание. Потому что люди пользуются, люди хотят этих вещей, люди учатся, да? Но при этом, извини меня, Лао Цзы-то мой, он там тоже очень много букв. А тем не менее, тоже он второй там, по сути дела, идет.
Лао-цзы классный. Скажи, знаешь, что я заметил, когда ты сказал, что Америка диктует культурные коды Китаю и России, и вообще всему миру, и понятийный аппарат, и терминологический аппарат. И мы беседуем с китайцами в сущности по-английски, потому что и они, и мы обязаны говорить на языке мира, то есть на языке Соединенных Штатов. А как скоро это кончится?
Ну, на самом деле, это вот опять вот то, о чем я говорю, что оно пришло в ближайшие 10 лет.
В ближайшие 10 лет уже будет на исходе?
Да, на исходе, да. Да.
Потрясающе.
На исходе.
То есть владычество Америки
заканчивается.
Над умами?
Над умами
заканчивается. Я думал, весь век.
Нет, заканчивается. Вот по моему 100% видению, вся вот эта вот сумма технологий...
Я встречаюсь с американцами, думаю, что это и им пойдет на пользу.
На пользу
100%. На самом деле, очень многие американцы мечтают о том, чтобы их страна начала снова производить, перестала лезть черт знает куда, в Пакистан там, или в Афганистан.
Да.
Огромное число американцев хотят увидеть Америку снова обращенной внутрь.
Ну, абсолютно верно, да. И это же тоже тенденция, которая в потоках времени вполне согласуется с этим самым временем. И это произойдет, это так оно постепенно и случается.
Бронислав Виногродский, уроки китайского. Спасибо тебе большое.
Спасибо.
Благородство. Ученость. Мир. Уроки китайского.
Бронислав Виногродский преподает вам уроки китайского. Беседую с ним я, Сергей Рыбко. Мы в предыдущей передаче говорили про спортсменов, допинги и все вокруг того. И Бронислав Виногродский сказал, что культ здоровой, не культ, наука здоровой жизни и долгой здоровой жизни имеет тысячелетнюю историю. Я почему-то сейчас смотрел за окно двери вот этой, за дверь за наш, там Рома Щукин сидел, наш коллега, большой такой, массивный, не без живота. Будду по-разному изображают, в том числе изображают как человека такого массивного, пузатого. Это тоже образ здорового человека для китайцев?
Ну, я не думаю, что это образ здорового человека. Его изображают с пузом, но пузо, да, это оно является в определенной степени образом благосостояния, но надо понимать, что простой народ, да, простой народ, вот китайский, есть такая поговорка: для простого народа небо – это еда. Знаете, простой народ всегда что-то ему хочется...
Духом сыт. Что это значит? Небо – это еда.
Это нет, это значит, что он ничего выше еды не ставит. Самая высокая ценность для него – это еда. То есть, ну, человеку надо покушать, понимаете, потом одеться как-то, крышу над головой иметь. У человека же простые какие-то там, обеспеченную старость, вот как-то же начинается не с духовных каких-то скреп, да, там, а начинается с каких-то очень простых вещей.
Да, но полнота – это... Ну, редко ассоциируется со здоровьем.
Нет, она не ассоциируется со здоровьем и никогда не ассоциировалась со здоровьем на самом деле. Но крепость и полнота – это разные вещи. То есть полнота бывает крепкая такая, сбитая, да? То есть бывает такие, я видел таких людей, невероятно физически сильных и здоровых, которые...
И никакого зала им не нужно, они просто сами по себе.
Но до какого-то момента. До какого-то момента, то есть отнюдь, опять же, вот вы понимаете, когда был, вот мне когда говорят, я же долгое время вегетарианец, значит, не ем я мясную и рыбную пищу как таковую, значит, и мне когда говорят, а вот как же это, раньше-то люди там без мяса не могли, ни одно дело наесться этой истории, это такая резкая, очень мощная, сильная энергия, и после этого ты идешь там пахать, копать, носить, все время шевелишься, я вот когда в деревню езжу туда к своим, значит, просто там жизнь такая, что там невозможно попасть в такую ситуацию, где ты поел и упал на бок, понимаете? А здесь, или ты здесь поел и сел, значит, делая вид, что ты в компьютере делаешь какую-то важную работу, да, вот эта вот история там, а на самом деле борешься со сном. Значит, а там ты все время шевелишься, особенно там надо подбросить дров в печку, понимаете, что-то там, все время что-то надо сделать, куда-то пройти, там территория большая, и там как-то совсем по-другому все это происходит и усваивается. И, по-видимому, человек, занимающийся крестьянским трудом, там, или каким-то еще, вполне вероятно, я допускаю, что ему, или шахтер там какой-то, или человек, который работает физическую работу, ему нужно есть это. Но человеку, живущему вот этим образом жизни, сидячим, значит, и интеллектуальным, я вот не уверен, что на пользу это все идет. Я не говорю, что это ему обязательно вредно, но не уверен, что на пользу. И поэтому на самом деле это первое, и второе, большое количество некачественной пищи, во-первых, во-вторых, некачественно употребляемой, потому что ведь вот эти все питательные рационы, которые составили наше представление о еде, надо понимать, что ведь в 30-е и 40-е годы произошла массовая миграция населения из деревни в город. И город встречал деревенщину снобистски, значит, и деревенские люди пытались скрывать свою деревенскость, они пытались вести себя как городские.
То есть ели всякое такое изысканное, сложно сочиненное.
Ну, дело не даже не в этом, но просто пытались, они же на самом деле плохо понимали, как устроен город, а город устроен очень сложно, его действительно нужно впитывать, что называется, с детства, да, чтобы понимать, как себя вести. Значит, и это дело не в образовании, это другая среда, это другие вот тени от домов, это другие просветы, другой свет, тепло.
Пища-то вот как она так кардинально меняется, как рацион так кардинально меняется в городе?
Чтобы... Ну, так он кардинально и меняется, действительно, потому что, понимаете, рацион же состоит, это же не армия как таковая, это доведенная до примитивизма, что вот там 200 грамм крупы, 300 грамм там тушенки и так далее, да? А это же еще способ употребления, время употребления, сочетание продуктов как таковых. Ты там очень много разных составляющих. Место, в котором ты ешь, приборы, с которыми ты, с помощью которых ты ешь эту пищу, и очень много еще разных вещей. Люди, с которыми ты вместе ешь, это среда столовой или ресторана, где ты питаешься, понимаете?
Тут буддоподобный Роман Щукин, который был упомянут, он теперь что-то там пишет в телефоне в своем. Вы чуть раньше сказали про Твиттер, сказали, это не ваш формат.
Да.
Почему? Потому что это коротко, потому что слишком много людей набилось лично к вам в ленту.
Нет,
что
нет,
не
нет,
так
нет,
с Твиттером?
Нет, я как-то даже, я просто его не чувствую. Не знаю, почему. Не знаю, даже и не задумывался. Вот если Facebook мне пришелся, да, я хочу сказать, ЖЖ тоже не мой формат был. То есть я что-то там делал.
Вы это связываете с практическими технологическими моментами или что-то мистическое, интуитивное?
Ну, не мистическое, нет, но между мистическими и технологическими я бы еще там несколько оттенков ввел, да, серого. Ага. Я это связываю скорее с некой средой бытования людей там и целями, что они там делают. Вот, например, Инстаграм тоже не моя тема, понимаете, я вот в Инстаграме тоже ничего не делаю, то есть вот я к Фейсбуку отношусь очень утилитарно, по сути дела, то есть для меня это площадка, где я могу проигрывать какие-то форматы своих произведений, я вижу, как люди к этому относятся, да, там, как они реагируют на это, значит, я могу там выкладывать отрывки каких-то своих работ, я могу находить какие-то новые способы подачи, и вижу, как это работает, а в просто я в тех это не нашел, да и не нужно мне это было.
Ну, вывод напрашивается такой: вам нужны комментарии обильные.
Нет, не обязательно, не обязательно, не обязательно. Он мне не нужен. То есть суть-то заключается, я же не пишу ради комментариев, ради отклика, я просто пишу такие вещи в форме. Я не изменяю своему содержанию, но все время ищу какие-то формы. Понимаете, и я вижу, какие формы более привлекательные, более понятные.
И туда, и туда
понятны.
Можно залить видео, и туда можно залить фотоизображение,
а зачем
текст.
А зачем и туда, и туда?
Вопрос, чтобы больше народу
откликнулось. А зачем больше народу? Нет, здесь
чтобы
вопрос.
Картинка же... была пополнена.
Нет, картинка на пополнение не от количества народу, от интенсивности отклика. Понимаете, вот, а мне достаточно хватает, вполне хватает Фейсбука, ну, ВКонтакте, знаете, ВКонтакте, почему я вообще стал, например, ВКонтакте я пошел по причине того, что в Китае с Фейсбуком сложности, вот, и поэтому, а есть вот этот перепост, это программа такая, ты ВКонтакте постишь, оно в Фейсбуке появляется, понимаете, вот я поэтому завел себе ВКонтакте.
Соцсети в нынешнем их виде с нами все навсегда теперь. Вот вы прежде говорили о...
Это однозначно совершенно поменяется вся эта история. То есть имеется в виду, что общение в интернете будет занимать значительную роль, но я думаю, что в конце концов такие придумают какие-то, что ли, ну, переходные типы соединения более виртуального и реального. То есть это следующий вообще этап развития интернета, где виртуальное и реальное будет все больше соединяться.
А, но вы прежде рассказывали, что китайцами, ну не китайцами, людьми оттуда уже все придумано. А, и то, что нам предстоит, это просто заново освоить то, что
нет,
мы уже...
Не все технологизировано. То есть мы оказываемся в новых технологических укладах, как таковых.
Да, вот, и вот как бы на эти уклады натянуть то, что прежде древними было сформулировано.
Конечно, для этого нужно очень точно описать с точки зрения современного понятийного аппарата вот эти древние уклады технологические, древние уклады вообще в целом. Потому что древние уклады – это уклады не технологические, а уклады когнитивные, уклады сознания, потому что древние тексты…
Да, но неужели древний человек мог мыслить себя как того, кто потенциально может вступить в контакт с миллионом людей одномоментно?
100%.
Мог.
Конечно. Бедняга. Конечно. Да не, ну почему бедняга-то? Более того, у него было побольше умственного пространства вообще, вот как-то и посвободнее там было, что это не так для него было напряжено.
А нуждался ли он в этом так, как вот нуждаются сейчас пользователи сети?
Современный человек зависим. Невероятно зависим от техногенной среды своего обитания, антропогенной среды своего обитания. То есть гораздо в большей степени, чем человек прошлых времен, древности.
Может быть, то, что скажу, не имеет права на существование, но вот нынешний человек зависим от техногенной среды, антропогенной, а прежний человек от религии не в той же степени, в том же качестве был зависим.
Религия – это довольно поздний продукт в развитии общества, то есть здесь не надо об этом забывать. То есть религии, как таковые, в принципе, мировые появились, но самое раннее было буддизм, значит, он появился как секта индуистская, а индуизм не является собой какую-то одну единую религию. То есть индуизм – это картина описания мира, которая формировала способ, образ жизни, да? Тогда как буддизм, он гораздо меньше имеет предписаний к образу жизни, он имеет больше предписаний к образу существования в духе. Точно так же и христианство, когда появилось, оно там вытекло из иудаизма, и более позднее, самое молодое, мусульманство, ислам, да, возник, тоже как иудейская секта.
Но зависимость от обрядов, вот ее, например, трудно отрицать. Нет, не исповедовался человек, уже как-то ему не по себе.
Нет, ну обряды, дело в том, что обряды и обрядам рознь. Надо понимать, что, во-первых, обряды бывают отнюдь не только религиозные. И если говорить об обрядах, то Конфуций считал, что, собственно, обрядность – это основа существования разума в человеке как такового. И если обряды не соблюдать, обряды оформления отношений между старшим и младшим, между мужем и женой, между государем и подданным, тогда разрушается общая система разума страны.
А равны ли, равны ли цены обряды, порожденные обществом, группами людей и одним человеком для самого себя? Вот сам человек может наделить свою жизнь какими-то обрядами, жить в соответствии с ними, исполнять их?
Нет, обряд – это, опять же, вы знаете, какая-то штука, обряд – штука должна быть осознанная. То есть и обряд – это не обязательно
одним человеком или непременно коллективом?
Коллектив и один человек, вообще вот тема одного человека, она довольно поздняя в развитии человечества, и возникла она недавно. И я, когда говорю «развитие человечества», я отнюдь не с таким позитивом, с задором оптимистическим смотрю на это развитие, потому что, с моей точки зрения, это самое развитие, в основном технологическое, приносит не менее негативных каких-то сторон, чем позитивных. При этом я не хочу сказать, что оно приносит только негативные стороны, несомненно, позитива много есть, но оно, вот знаете, как строптивый юный подросток такой, который силу уже обрел, а ума еще не нажил. Оно отвергает прошлое, отвергает старое в большинстве случаев по причине того, что мозгов не хватает взять.
Но однажды хватит.
Ну, хотелось бы в это верить. Ну, мое собственное убеждение, что нужно делать в этом направлении усилия. Причем усилия там разумные, взвешенные, имеется в виду социально адекватные. То есть это нельзя. Совершенно очевидно, что секты не работают. Понимаете? То есть для того, чтобы изменить общество, не работают секты.
Но получается, что сейчас, когда мы говорим традиция, мы говорим о традиции секты.
Но в определенной степени, хотя есть же русские традиции и другие, там были традиции русской деревни. Понимаете, вот она и русская деревня, она на самом деле хранила большие какие-то знания об этом мире, об устройстве там быта, о том, как надо питаться, что такое здоровье и так далее. Потому что гораздо более здоровая была такая. Хотя при этом современный человек может возразить массу каких-то вещей, потому что, опять же, историческая наука дает массу фактов и в ту и в другую сторону. То есть очень важно, какую ты выбираешь позицию. Вот я излагаю свою позицию, которую выбрал, и которую я наблюдаю и изучаю на основании, вот, например, китайского еще образа, да?
Секты. Когда, вы говорите, самое раннее такое сектоподобное некое объединение,
почему не секта? Потому что секта, она секта, есть, да, секта. И более того, мировая религия, вот вы заметили, что они обязательно распадаются еще на меньшие секты обязательно, в больших количествах.
Да, дробятся, да? И дробятся.
Буддизм дробится, мусульманство дробится, значит, христианство дробится, подобия возникают, антисекты и так далее.
Но тогда, а до секты? Вот каждый сам по себе ходил и
было
сам себе придумал.
Было этническое целостное учение. Ну, нет, ну, как бы это...
Этническое основание не делает из группы секту? Вот мы, мол, все тут чернокожие здоровенные ребята и... Сами собой довольны, и вокруг этого всю нашу жизнь
строим. Ну, в определенной степени, просто эта секта называется племя или народность,
племя,
или народ и так далее, да, трайбализм.
А чем это лучше секты, ну вот в религиозном уже смысле?
Ну, я не хочу, я вообще не говорю, что лучше или хуже, понимаете, это просто разные, что ли, этапы развития общественного разума, я бы вот так это сформулировал. И эти разные этапы в развитии общественного разума, они, конечно же, сменяют друг друга, и будут еще какие-то другие. То есть имеется в виду, что и религия – это тоже не предел. Тут, с моей точки зрения, сейчас время заката религиозного сознания. То есть оно работает все хуже и хуже.
При этом нам есть чему поучиться у древних, что у них взять, и нам нужно будет тогда по этой
религиозном сознании, обратно откатиться. Потому что религиозное сознание, надо понимать, что это сознание, которое заточено на управление сообществом. Более того, на управление, в конечном счете, имперским сообществом, где начинают преобладать силы в городах. Значит, где уже нарушается естественный порядок и течение процессов и вещей. Вот, и поэтому, конечно, они работают какое-то время, то есть создались империи огромные, создалась там арабский халифат, Османская империя, Римская, значит, Англосаксонская империя как таковая, потом Российская империя, понимаете? Вот огромные империи создались, и создавались они на идеях религиозных.
Но вот
а я религиозная идея, она же была миссионерская всегда, вот у каждой секты. Это значит, что все остальные просто Бог не сподобил. Мы должны поработить их, чтобы насильно дать им вот это правильное представление об этом мире, а там разберемся.
Ну вот, допустим, а до религии были вот эти племенные основания
для объединения? Если моя точка зрения, а я еще раз хочу сказать, что я высказываю, конечно, только свои точки зрения, да. С моей точки зрения, что сама по себе модель, вот это вот кроманьонец бродил какой-то случайно из обезьяны, превратившись вот этого в какого-то там неандерталец, еще в кого-то, мне совершенно это не похоже на реальную картину мира. Как-то...
Однажды родился цельный человек и зажил.
Не знаю, может быть и так. Более того, я считаю, что это не важно на данном этапе. Есть более важные какие-то вещи. То есть в любом случае, для того, чтобы разобраться в устройстве материи, надо разобраться в устройстве сознания. В первую очередь. И с этой точки зрения вот эти вот первичные текстовые агломерации, значит, вот про которые я говорю, там, аврамическое, там, пятикнижие, ведическое, они-то как раз очень эффективные. То есть, чем дальше человек уходил от них, тем сложнее ему становилось в мире. И китайское пятикнижие.
Чем дальше он уходил от них, тем...
В своем мышлении, как бы вот это alienation, отчуждение начинало происходить. То есть современный человек... Ведь вы понимаете, все с помощью чего вы формулируете свои мысли, оно вытекает из чего-то еще. И это из чего-то еще вытекает, из чего-то еще. И были какие-то коренные вещи, после которых происходили переходы, которые отделялись. То есть в какой-то момент было уничтожено руническое письмо, которое существовало на Руси. Потом, значит, появились глаголица была, куда-то она ушла, да? И потом куда-то у Кирилла и Мефодия. И потом сделали реформу большевики. Понимаете, сейчас же тоже много говорят о реформе письменности как таковой. У кого-то греко-латинской заменяли письменности, заменяли способ описания мира. А я вот стою на позиции, которая в значительной степени на меня китайская тема повлияла, что способ описания мира очень сильно влияет на то, в каком мире ты живешь.
Способ
описания мира. То есть, это, знаете, как ценности и оценки. Вот ценности не существует вне способов оценивания.
Способ описания мира для себя, то есть в момент, когда я мир созерцаю, я вот это все воспринимаю, у меня это все там складывается в слова и так далее. Вот это, знаете, способ описания мира.
Не, так, Сергей, ведь вы же сам, в отличие от Велимира Хлебникова, например, придумали не очень много каких-то слов, которые вошли в употребление, да, людей. Все, чем вы пользуетесь, вы от кого-то получили.
Это факт.
Включая, собственно говоря, ваше... Ценная тема, аппаратуру и так далее, и сознание тоже.
В какой момент происходит описание мира? То есть человек, занимающийся творчеством.
Вы с описанием мира уже выходите, формируется ваша личность с описанием мира, и она формируется из навязанных блоков. Это как компьютер, который собирается. То есть, кажется, у вас творчество, но только вам дают вот точно какие-то, вот это вот только на 2 гига там память, оперативку, да, вот это вот там полтерабайта, а потом что-то может еще улучшиться, и вы имеете только то, что вы имеете. И звуковая карта у вас такая, и, следовательно, пиксели изображения.
А кто те Хлебниковы, которые это все прокачивают? Вот какие-то единственные граждане, рождающиеся...
Я даже и Хлебникова знаю. Хлебников, кстати говоря, очень много занимался описанием сознания и времени. И времени как сознания, и сознания как времени. Вот он поэтому был способен запустить какие-то слова, в частности, знаете, слово «самолет» им придумано. То есть, которая стала совершенно общеупотребительным в России. То есть чувствующие язык по-настоящему глубоко и, может быть, кажущиеся эродивыми в свое время, тем не менее, они способны запускать какие-то совершенно новые понятийные структуры.
А это касается только языка? А потому язык... что есть, ну, другие формы описания мира. Они тоже на языке основаны.
Знаковые, нет. Я говорю о семиотических, о знаковых формах описания, семантических, знаете, где семиосис, где семы существуют, вот эти вот единицы знаковые, да, которые указывают на некие ощутимые переживания этого мира. На образы, понятия, переживания, смыслы, действия и так далее. Вот эти вот, и они могут быть как вербальными, так и рисуночными, письменными, так и еще какими-то. То есть формы кодификации знаковой, они существуют разные. И с этой точки зрения, конечно, китайцы так сильно отличаются от европейцев, потому что они имеют вот эти вот систему письма, совершенно отличную по своим принципам. Вы представляете, еще вот в Китае живет народ Наси, у которого вообще рисуночное письмо до настоящего времени существует.
Оно рисуночное и настолько подробное, что, например, незнакомый с этим языком человек может, глядя на картину, может, и понять...
Нет, он не поймет смысл, это нет. Имеется в виду рисуночное, это тоже иероглифы, но они нарисованные. То есть он однозначно, вот, скажи, здесь мордочка нарисована, здесь рыбка какая-то, да, здесь еще что-то, какой-то котик, понимаете, хвостик и так далее. Вот так вот рисуночное, вот как египетское было, да? А имеется в виду, что это живое письмо, это имеется в виду, оно
то
сейчас...
То есть они сейчас это используют?
Они сейчас его используют, эти письма.
А нам хватит времени, срока, ну, планете, всем здесь живущим, для того, чтобы дожить до какой-то полной унификации, чтобы вот эта вот система знаков, система описания мира для всех сразу была понятна, чтобы нам не пришлось в перспективе там учить языки.
А вообще все не так, знаете, мне с этой точки зрения,
мы к этому
конечно,
или не к этому?
Нравится, мне нравится миф про Вавилонскую башню, да, то есть, которая вот строилась, потому что на одном языке говорили, да, а потом раз и разрушилась. Вот сейчас происходит реверс этого мифа про Вавилонскую башню, и постепенно языки объединяются.
Да. То есть, на самом деле... Но вам симпатичнее Вавилонская история.
Нет, мне как раз, у меня нет вообще предпочтения, почтение, преференсис никаких по поводу истории, меня истина интересует в первую очередь. И я вижу, что вот эти вот три текстовых группы, про которые я говорю, аврамическая, ведическая и китайская, они представляют собой вот как раз три колонны, может быть, базовых этой Вавилонской башни, где был единый фундамент как таковой. Если вот разобраться в них, то можно будет прийти к единой системе описания мира, то есть способам оценивания и, следовательно, системам ценностей, которые вот сейчас не бьются между там Востоком и Западом, там между Китаем и Японией, между там, я не знаю, кавказцами, москвичами, иногда так по-разному бывает. Знаете, потому что разные системы ценностей и системы оценивания. А тем не менее, Google делает все более и более совершенные переводчики, и уже однозначно в ближайшее время голосовые переводчики будут работать, и система вопроса о коммуникации, он снимается постепенно.
Да, но это нас не отдалит от вот этих трех колонн, о которых вы...
Ну, что отдалить, то и приблизить. Это же дело такое. Здесь очень важно, есть какие-то, знаете, процессы в истории, которые идут по потоку, идут какие-то против потока.
Все это идет на пользу истории.
Это идет на пользу... Что-то на пользу, что-то во вред. Но реально, то есть все-таки вот периодически мы же понимаем, что необходимо делать реформы какие-то, да, в обществе. И более того, они сами не случаются. Должен появиться какой-то человек, который должен этот план реформ предложить, но он должен опираться на реальное видение состояния людей, населяющих это сообщество, да, с тем, чтобы они такие, в конце концов, поверили и начали вместе делать и вместе менять свое общество. Это же должно же быть так, оно же не по-другому как-то, потому что когда не верят, если вот в реформах нет доверия, реформа, я, кстати говоря, на самом деле сейчас говорю комментарий к 49-му знаку книги перемен. То есть я очень многие...
Имейте,
вещи...
пожалуйста, все в виду, да.
Да-да-да, это как раз он и переводится как реформы преобразования.
К сожалению, время закончилось, а о реформах-то можно еще бездны и бездны сказать. Ждем вас обязательно снова. Бронислав Виногродский был в нашей студии.